Сегодня 21 апреля 2013 года. Тема лекции «Наша жизнь на Земле». Все свои лекции обычно начинаю с вопросов по мирозданию. В этот раз поговорю о нашей жизни на Земле, о человеческой и людской сущности, об адекватных и неадекватных поступках. Мне пишут письма с вопросами, с просьбой посоветовать, что делать. Люди запутываются в сложившихся ситуациях и не находят выхода. Сколько людей, столько и судеб. Одни прожили счастливую жизнь, другие не вылезали из бесконечных несчастий. Много зависит от характера и способностей самого человека. Родился человек в благополучной семье, с хорошим достатком, с положительными нравственными устоями и здравым рассудком. Ребенок в такой семье почитает родителей, хорошо учится, идет по жизни уверенно, встречающиеся трудности осмысливает сам или советуется с близкими. Находится возможность преодоления препятствий. А если такой возможности нет, то надо пересмотреть позиции и перестроиться. Люди меняют специальности, образ жизни, то есть находят новую колею. Бывает такое, когда родители вроде бы положительные, а сын или дочь непослушные, требовательные, скандальные, капризничать могут долго, пока не добьются своего. Такой ребенок уже с детства научился верховодить и на родителя смотрит, как на источник своего ублажения. Родители могут много работать. Главная их задача в семье – накормить, одеть детей, убирать их постели и делать многое другое за них. Здесь уже улица – главный воспитатель. Она-то научит всему ненужному. Такая школа часто приводит в места не столь отдаленные. Что говорить о родителях-алкоголиках? Там образ жизни не требует объяснений. Как уличное воспитание дает закладку для дальнейшей жизни – показываю на примере полученного письма. Имя автора изменило. Конкретные сведения о месте работы и проживания не указала.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, кто таков Карлос Кастанеда, по вашему видению, и каково на самом деле предназначение марихуаны и волшебных грибов? Меня зовут Анатолий. Мне 29 лет. Тружусь специалистом по охране труда и пожарной безопасности. Женат. Немного предисловия, почему я задал такой вопрос. Родился я в Арзамасе в семье учителей. Мама – учитель, отец – преподаватель в институте. Почему-то с детства я не особо любил находиться в кругу семьи. В все время хотел и старался проводить время на улице с товарищами. Как результат, в 13 лет попробовал курить, алкоголь, травку. Хватило ума не пробовать более жесткие вещи. К курению пристрастился, как заядлый курильщик. Понравились алкоголь и травка. Алкоголь употреблять часто просто не мог физически, из-за отвращения к следующей выпивке, называемой похмелиться. И годам к 20 перестал получать от него удовольствие, но периодически употреблял. Как раз в 20 лет первый раз отбила память после затяжного похмелья. Проснулся и не помню, что было. После этого случая раз в месяц выпивал слишком много и вел себя неадекватно. После школы, по совету отца, поступил в педагогический институт на физмат, где он работал, но понял, что это не мое, и ушел оттуда. По совету мамы поступил в Ивановское пожарное училище и решил в нем остаться. После окончания училища работал год по месту назначения. С первого дня работы я понял, что отношение к курсанту и офицеру почти ничем не отличается. Начальник поселил меня в общежитии в комнату к трем узбекам. Комната без обоев, закрывалась на навесной замок, в общем, была похожа на притон. Узбеки постоянно менялись. То один поживет, то другой. Через год мне предложили поступить в Москву, в академию, чтобы получить высшее образование. Я с радостью согласился. Конкурса не было. Я успешно поступил. Я всегда хотел работать в области тушения пожаров, а не инспектором. И думал, что, может быть, после академии меня распределят тушить пожары, но нет. В Москве стал больше курить травку. Бывало, мы с парнями последние деньги тратили не на еду, а на гашиш. Один товарищ предложил нам попробовать амфетамины. Я отказался, так как понимал, что если попробую, то обязательно подсяду. В 2004 году познакомился со своей женой Светланой. Со временем все больше понимаю, насколько она золотой человек. Я тогда собирался поступать в академию. В начале 2006 года, когда я был в Москве, Светлана позвонила мне и сказала, что беременна. Я сразу приехал к ней, и мы совершили самую большую глупость в жизни – аборт. После Москвы я стал работать в одном из городов Нижегородской области начальником государственного пожарного надзора. Тут мы со Светланой и поженились, точнее, просто расписались без свадьбы. После работы обычно дни проходили у экрана телевизора, иногда с пивом. В выходные обычно употреблялось что покрепче. Годам к 25, просыпаясь утром и чувствуя себя как мешок с какашками, начал задумываться, а что же будет дальше? И куда я иду? Жена страдала от моих перепоев. Руки не прикладывал, но гадкие речи произносил. Мог товарищей обидеть словами. Как-то раз осенью 2008 года наткнулся на книгу Аллена Карра про то, как бросить курить. Прочитав 1/5 часть, понял, что курить больше не буду. Так оно и тянулось пару лет, пока снова через курение кальяна я не начал ощущать желание покурить. Сейчас изредка бывает, выкуриваю несколько сигарет, но нахожу силы выйти из-за кура. Стоит чуть-чуть потерпеть. Самый основной вред здоровью приносят сигареты. Без них чувствую себя превосходно. Алкоголь тоже, конечно, убивал. Один мой товарищ дал мне аудиокнигу Вадима Зеланда. И с этого момента, как мне кажется, со мной стали происходить изменения явно в лучшую сторону. Я прослушал все его книги. До этого читал Кастанеду, и мне всегда были интересны осознанные сновидения. У Зеланда узнал, что для того, чтобы сновидеть, нужна энергия. Одним из лучших методов накопления энергии по Зеланду оказалось сыроедение. Сначала я посчитал, что это нереально, но найдя несколько форумов в интернете и увидев, что на самом деле уже очень много сыроедят, решил попробовать. Немного стал практиковать визуализацию. Просто представлял себя в теплом месте, в котором почти всегда есть свежие фрукты и овощи. В итоге, в конце 2009 года уволился в звании капитана и уехал в Краснодар со своим товарищем-одноклассником. Поехали мы 8 января на моей машине. При въезде в Краснодар на самом первом посту нас жестко прижали сотрудники ГАИ. Перерыли всю машину и все вещи, искали наркотики. Товарищи заставили раздеться догола, так как он стал возмущаться. В итоге мы сдали тест на марихуану, и, само собой, он показал положительный результат, так как мы всю дорогу курили. После такого случая стал хорошо работать. Перестал употреблять алкоголь. Настал момент, когда я почувствовал к нему отвращение. Не употреблял марихуану, но часто думал о ней. И периодически тянуло зайти в кальянную. В Краснодаре же попробовал сыроедить. Продержался месяца полтора. Потом привычную еду. Недельку покушаю, потом снова месяц сыроедения. Вот такой круговорот. Мне всегда нравился брейк-данс. Решил начать заниматься. Познакомился с сыроедом. Он мне показал прогресс растяжки, когда занимаешься йогой. Без растяжки в брейк-дансе никуда. Я начал искать информацию. Почитал. Сделал вывод, что заниматься можно, но аккуратно. Записался на занятия. И вот по сей день, года 2,5, практикую. Что изменилось? Перестало болеть тело. Левая стопа, левое колено, поясница, правый локоть. Да много чего исправилось. Есть, конечно, части тела, которые требуют времени. Но некоторые из них чувствую и сейчас. Ну и в процессе занятия уделяю им особое внимание. Я стал питаться более правильно. Срывы, конечно, бывают, которые тянут за собой обжорство, курение. В общем, стал чувствовать себя гораздо лучше во всех отношениях. Есть во мне нетерпеливость. И после около 3 месяцев занятий йогой мне пришла в голову мысль поподробнее узнать, что же такое волшебные грибы, которые частенько фигурируют у Кастанеды. Я их добыл. И начал пробовать. Сначала чуть-чуть, потом чуть более, потом еще больше. Таким образом установил оптимальное количество приема. Периоды между употреблениями старался выдерживать, чтобы минимизировать удар по печени. В общем, не буду описывать, как это произошло, но после предпоследнего приема, не без участия еще одного моего товарища, он-то, собственно, и помог. Жить мне стало гораздо легче. Грибы могут показать человеку, такому же неподготовленному, по большому счету, как и я, все что угодно, от ужасных вещей до очень интересных знаний. После аборта, году в 2008, мы со Светланой попытались зачать ребенка, но все наши попытки приводили к неудаче. Сейчас Светлана на 5-м месяце беременности. Мы оба сначала не поверили такому чуду. По большому счету, я очень счастливый человек. Но есть во мне несколько привычек, которые в основном спят. Но уж если просыпаются, то мысли становятся неуправляемыми. Хорошо, что такое происходит нечасто. И иногда я все-таки беру под контроль поганенькие мыслишки. Они появляются в основном от безделья. Безделица – страшная проказница. Валентина Анисимовна пишет очень оригинально и логично. Ее книги толкают на путь, по которому человечеству было бы правильно идти. Ну, на этом пока ограничусь. Если будут вопросы, задавайте. Надеюсь на ваши комментарии и ответ на вопрос. И спасибо вам за сайт.
Автор письма искал кайф. Начало этому было положено в 13-летнем возрасте. Как говорится, все начинается с детства. Потом искоренить такое не всегда получается. Надо беречь честь с молоду. Да и общество людей с противозаконным клеймом отторгает. Сейчас работников, имеющих судимость даже в далекие прошлые времена, увольняют из детских учебных заведений и не берут на руководящую должность. Такая мера оправдана, ведь нет полной гарантии того, что не будет рецидива. Привычка искать кайф привела автора к потребности систематически ублажать себя. Он не хотел отказываться от порочного удовольствия, но, оказавшись у края пропасти, останавливался. Не стал пробовать амфетамин, понимая, что он ведет к неминуемой смерти. Понял, что основной вред приносят сигары, сигареты, алкоголь тоже убивает. Анатолий стал искать возможность переключиться от старого сумбурного образа жизни на здоровый. У Зеланда узнал, что для накопления энергии нужно сыроедение. Но только одно сыроедение овощей и фруктов приводит к дистрофии и смерти организма от полного обезжиривания. Происходит изменение сознания, и тогда убедить человека отказаться от пагубной диеты уже становится невозможным. Модное разделение питания, его называют раздельным питанием, тоже приносит вред, так как один продукт не имеет всего необходимого для строительства организма. Съедать надо разнообразные продукты. Там много различных веществ, чтобы организм питался полноценно. Но надо знать о совместимости продуктов. Смотрю по телевидению кулинарные программы. При приготовлении блюд смешивают невесть что. Например, картошку с яйцами, в борщ кладут капусту и картошку. Надо хотя бы знать, что сернистая пища несовместима с крахмалом. Не зря гороховый суп называют музыкальным. Горох и все бобовые, а также яйца, репа – сернистая пища. Если делаете солянку из капусты с морковью и луком, то к этому гарниру можно добавить холодный мозговой горошек из банки прямо в тарелку и пару вареных яиц или глазунью. На десерт компот, но не кисель, и музыки в животе не будет. Автору письма организм подсказывал, что одно сыроедение не годится. Его интересовали осознанные сновидения. Хотелось быть хозяином снов, уметь их заказывать. Стал немного практиковать визуализацию, то есть представление себя, например, на берегу моря, слышать шум волн, ощущать прикосновение приятного тепла и тому подобное. Все это обманка, то есть расхождение с действительностью. Это может привести к раздвоению личности, и человек со временем перестает отличать правду от лжи.
Шаманы вводят себя в транс. Окружающие подражают им и тоже перестают контролировать себя. В это время отключается чувствительность тела. Оно не ощущает боли. Можно поранить и даже убить себя. Для ухода из реальной жизни окуриваются всякими дурманящими травами. Волшебные грибы фигурируют у Кастанеды. Они могут показывать человеку всякие ужасы. Поклонники Кастанеды считают, что такие грибы могут давать интересные знания. Люди думают, что получают истину, а на самом деле обман. Владимир Высоцкий приучал себя размышлять и творить во время кайфа, и рано умер.
Со временем сознание постепенно притупляется от систематического употребления наркотиков. Автору грозит такая же участь. Надо это все забросить и приучиться рассуждать при помощи здравого смысла. Нужен четкий самоконтроль, иначе происходит расшатывание психики.
Люди считают себя самыми умными существами. Это далеко не так. Посмотрите на кучи с лесными муравьями. Это высокоорганизованное сообщество разных по внешности и функциям особей. Они делают заготовки питания на зиму. Помещения распределены по задачам. У них есть даже определенные места для мусора. Бобры строят жилища по очень продуманной технологии. Там есть вентиляция. Насекомые очень маленьких размеров имеют яд, которым могут убить крупное животное. У насекомых большая разновидность оплодотворения. По телевидению показали передачу о стрекозах. Самец имеет специальное приспособление для того, чтобы из влагалища самки вычищать остатки спермы бывшего самца, чтобы потом занять отверстие своей. Снаружи она застывает, становится пробкой и не пропускает больше ничего. Рыбы в основном мечут икру. Она орошается молокой самца, но морской конек раздувает пузырь, в который всасывает икринки, выделяемые самкой. И далее, как беременная самка выращивает потомство внутри этого пузыря. Был отцом, а стал матерью. Есть породы рыб, которые способны перестроиться из самки в самца или наоборот. Это зависит от создавшихся условий. Есть рыбы, которые во время высыхания водоема становятся сухопутными. У них вырастают легкие. Как только снова появляется вода, легкие заменяются на жабры.
Все эти животные, насекомые, перерождаются при помощи перепрограммирования. У каждой породы есть свой эгрегор. Автономный тонкоматериальный компьютер, глава семейства. Он отделен от других компьютеров, но по необходимости умыкает что-то из другого эгрегора.
Растения в основном привязаны к земле, но есть перекати-поле. Некоторые из них питаются насекомыми. У них есть что-то наподобие желудка. В нем идет переваривание, а потом всасывание. Оплодотворение происходит через цветы, но есть вегетативное размножение.
Жизнь есть на суше, в воде и на дне океанов. Там она еще сложнее. Из этих глубин выходят к нам шаровидные, сигарообразные и другие формы разумности. Они могут переформироваться и перевоплощаться с большой скоростью. Я писала о том, что мы вначале в уме строим образ желаемого при помощи полевых структур. С этих пор он там уже существует и занимает какое-то место в своем тонком мире. Это первая конструкция, выполненная в материальности другого качества. Люди ее не видят, не слышат, не осязают, а только понимают, как, например, время, настроение, желание, идею. Находясь в нашем грубо материальном мире, эти качества не считаем материальностью. Время характеризуется как исторический факт и как движение объектов относительно друг друга. Хотя мы говорим, что не хватило времени для выполнения какой-то задачи или осталось лишнее время. Это обозначает что-то существенное, порционное, подверженное измерению. Значит, материально в другом понимании. Желание ощутимо. Оно толкает на действие. Эта информация внедряется в энергетическую часть и происходит осуществление, овеществление, состоящее из трех частей – желание, дело, результат. Желание тоже состоит из трех частей – кинетическая энергия, программа, переключатель действий, как мы говорим – Бог, небо, ангел.
Конструктор вначале выполняет чертеж на плоскости – а уж потом производится деталь. Из плоского состояния как бы вырастает объем. Это сродни телепортации.
На Земле есть порталы, где люди и предметы могут пропадать и появляться там же или в другом месте, или не возвращаются вообще. Я в здравом рассудке и с нормальной памятью, но с детства со мной происходят чудеса. Общаюсь с потусторонним загробным миром. Управляю погодой, владею гипнозом и многим другим, чего не могут делать обычные люди. Это сверхспособности. Например, вижу, как ко мне пришла женщина в тонком мире, а через 4 дня это повторяется в нашей биожизни 1:1. Я имею прямой контакт с информационным полем Земли, Солнечной системы и космоса. Оттуда получаю много знаний. Мне открыли основные законы мироздания о том, что пишу, оповещаю через интернет. Те, кто вдумчиво читают и понимают содержание, пересматривают свою жизнь, у них меняется взгляд на нее в лучшую сторону. Жизнь после смерти.
До сих пор люди задаются вопросом, есть ли жизнь после смерти тела.
Я все время утверждаю и доказываю, что она есть. На каждом этапе развития она своя. Мы находимся всего лишь на третьей ступени по движению ввысь. Биожизнь несовершенна, создает большое количество душевного и духовного мусора. Так же, как, живя в теле, мы засоряем отходами большие площади земли и водоемы. Сумели реки, моря, океаны и даже подземелья засорить, отравить химией и радиацией. Технический прогресс – оборотень и монстр. Он облегчает нашу бытовую жизнь и в то же время, развиваясь, усложняясь, придет к полной самостоятельности и погубит человечество. При четком понимании этого мы не в состоянии обуздать, остановить такой процесс. Можно только локально его тормозить. Каждая прогнозируемая постройка осуществляется, овеществляется и разрушается, имея на все это разное время. Наши организмы созданы не нами. В них есть предел жизни в теле. Долгожители бьют рекорды. Кто-то прожил более 100-120 лет. В Библии сказано, что Авраам прожил несколько столетий. Люди принимают это за чистую монету, исходя из жизни одной людской особи. На самом деле это эпоха, в которой существовали почти без изменения уставы, законы, повеления еврейского народа. Но все равно косность разрушалась развитием. Вначале был Авраам, потом стал Авраам. В своем толковании Ветхого Завета я разъяснила это.
Есть черепахи. Они живут дольше нас. А вековые деревья тысячелетиями, но все равно погибают.
Создатель посчитал, что нужно бесконечное обновление. И заложил программу, где происходят поэтапные промежутки от рождения до смерти тела. В организм вставлены тонкоматериальные образы детства, отрочества, юности, зрелости и угасания. Они диктуют Творцу, что нужно создавать в угоду заложенной в каждом из них программе. Программа одного образа постепенно отмирает, а следующий постепенно вплетается в нее, набирает силу и полностью уничтожает предыдущую программу. Образ, ведущий к смерти тела, по тому же принципу вступает в силу. Его программа требует от Творца сокращения довольствия. Происходит дряхление.
Люди хотят жить в теле вечно, ищут возможности для остановки старения.
Но этого делать не надо. Получится застой в развитии, и человек будет просить смерти из-за надоедливости, а она не придет. Детей рожать будет бессмысленно, но надо питаться. Все равно нужно будет перестраивать организм на другое энергетическое качество, и в животе будут не внутренние наши органы, а какие-то механизмы. Возможно, такое уже проделывалось в других мирах. Таких людей называют небожителями с потерянной судьбой. Они живут в огромном пространстве. Но это не небеса, о которых говорю я. Жизнь после смерти есть. Качество ее зависит от того, как прожил человек в теле своем и что наработал. Придет туда и встретит свое прошлое, и пойдет по нему вдаль житейскую. Многие от незнания истины не смогли жить праведно, и поэтому пострадают и будут уничтожены. Я имею возможность подключаться к космическому информационному полю. Его называют огородом знаний или компьютером. Это работает на электромагнетизме различных полевых лучевых структурах, то есть используется определенный вид энергии. Благодаря своим возможностям пообщалась с умершей женщиной, которая изучала мои труды. Она серьезно заболела, и врачи сказали, что жить ей осталось мало. 31 января 2013 года за 2,5 часа до смерти спросила: «Катя, как ты сейчас чувствуешь себя?» Она ответила:
«Не скоро ты уйдешь в тот мир, а я состарилась и запустила себя в дорогу на тот свет. Смогу ли я победить свою болезнь, не знаю. Скоро пойму, за что меня так пострадать заставили. Смотрю на свою жизнь, заковала она меня».
Ей было 48 лет. Она дошла до необратимой дистрофии и выглядела на 90 лет. В этот день она умерла. 1 февраля 2013 года я поговорила с ее душой, спросила: «Катя, что ты делаешь и что ты хочешь нам сказать?»
«Настроение у меня загоняется в тоску. Надо было запомнить, что после смерти тела не надо заводить переговоры с нечистыми. Ох, как они стремятся обуздать новичков! Смысл такой. Напоследок надо убивать всех врагов словами защиты. Говорить надо: сгинь, нечистая тварь. Перед смертью тела их надо из себя выгонять. Надо вспоминать каждое свое плохое желание и дело. Это есть пробуждение гадкой повивалки прозорливой. Словами такими надо убивать каждую ненужную тварь. Это есть очищение от лукавых. Ведь словом их можно убивать. Оно там важнее всего. Голос твой там распространяется повсюду. Об этом мечтал Создатель. Плохое обо мне не говорите, а то нечисти снова нахлынут на меня и зажмут в свое кольцо. Не плачьте. Это тянет к вам, в ют. Господь слово ценит больше всего».
«Там не ценится наш земной скарб, а только слово. 15 февраля 2013 года еще раз спросила, какие изменения произошли за это время и как этот мир называется. Катя, что ты делаешь в том мире и как он называется?»
«Ночью я возрастаю,
нахожусь
в новом своем качестве. Я получаю порции знаний о моем будущем. Стою у ворот со своими пожитками,
с тем, что нажила здесь, хорошего и плохого.
Спешу заголосить,
заявить
о себе. Пока не могу. Сначала надо упаковаться золотой короной. Она пока не очищена от мусора. Негодного во мне много. Вот и мотаюсь с этим по сторонам ихним».
«По сторонам нечистым.
Горит моя свеча синим пламенем ютового достоинства.
Из-за этого
тянет меня к вам. Господь захотел выгнать меня из рая, а потом увести в тупик. Надо заплатить ему сполна за жизнь в отраде, постоянной затратой сил на поприще приветствия высокого мастерства.
В переводе на наш понятийный язык это означает, что ее, так же, как и всех нас, выгнали из рая, где жизни нет, для исполнения желания Всевышнего. Но каждому дана своя программа. Мария, мать Иисуса Христа, сказала мне, что Создатель послал большинство людей на спрос и на погибель. Они должны служить Антихристу, помогая ему отсеивать нестойких. Эти качества не годятся для перехода по восходящему току. Но те, кто в людской жизни изучал мои труды, заимели базу знаний для перехода ввысь. У Кати есть такая возможность. Мои труды имеют золотое качество. Если его значительно больше негатива, то очищенный от нечисти золотой ниб имеет беспрепятственный проход ввысь. Я спрашиваю, зачем ты ко мне сегодня пришла?
Надо было получить поводырство. Это было нужно мне.
13 марта 2013 года прошло уже 40 дней с ее смерти. Катя, уже 40 дней прошло, как ты покинула наш мир. Скажи, что ты там делаешь?
Не истощилась я.
Осталась большая часть нимба.
И не узрила свою долю в новой постройке. Поэтому пока непрекаянная. Смотрю на все и затрудняюсь, что может мне подойти. Как выберу, так и пойду туда обитать.
Ты прошла высокую ступень?
Много было у меня препятствий. Сломала я их твоими знаниями. Главное, надо знать слова, сказанные тобой. Они приходят сами. Они разные для разных обстоятельств. Твои изречения властные, беспрекословные к исполнению. Воля в них всесильная. Только отпечатанный текст на бумаге с твоей подписью исторгает из себя силу великую. Только тот будет достоин отрады, кто закажет книгу сию и читать будет систематически до смерти тела своего». Годность наступает с момента веры в нее.
На данный момент ее золотого ниба хватило на то, чтобы уничтожить нечистей. Осталась большая часть после того, как закончила борьбу с ними. Теперь определяет себе подходящую должность. Только отпечатанный текст полного собрания моих трудов имеет универсальную силу. При жизни в теле Катя читала мои труды и имела такую книгу. 22 марта 2013 года исполнился 51 день со дня смерти Кати, из которых ее душа 9 дней находилась около нас. Потом пошла на 40 дней для очищения от ненужных наработок, полученных в нашей жизни. После очистки прошло 2 дня. Она, уставшая от борьбы с нечистью, вышла победительницей. Золотой нимб дал ей выход в отраду. 22 марта задаю вопрос. Катя, чем ты занимаешься сегодня?
Настало время способности свои определить и постоять за них в отраде. Не бойтесь смерти тела, это освобождение от мук. Самое главное, не надо вести праздный образ жизни. Ссоры за приоритетность бесполезны. Не вы определяете стоимость, а оценщик качеств. Он сортировщик. Я поспела и прохожу в высокий портал. Не судите меня, судилище я уже прошла. Кости мои не устроились в питательный огород, я с ними рассталась. Отрада постояла за меня. Я купаюсь в нимбе золотом своем. Слава тебе, спасительнице моей от мук ада.
После смерти тело, души питаются выделениями от его разложения. Дольше всего разлагаются кости. У Кати смерть наступила от дистрофии. Кости не имели возможности выделять нужное питание еще из-за того, что были отравлены лекарственными препаратами, поэтому она от них отказалась. О вере в Бога и о истине. Раньше я писала о том, что жизнь многообразна и вездесуща, и биожизнь – одна из разновидностей. Ей нужен кислород, а другим существам он не нужен. Там используется такое, что для нас смерть. Не моя задача описывать жизнь во всех подробностях. Наука уже многое открыла. Даже то, что не вписывается ни в какие физические и химические законы. Я стала писать только о биожизни. Больше обращаю внимание на человеколюда. Его роль промежуточная между хаосом и автоматизацией. Хаос способен к организованности за счет разума, вложенного в человека. Человек – робот разумный, управляемый изнутри и снаружи при помощи сигналов. Но все время производить решения через людской мыслящий робот недостаточно. Психика мешает холодному рассудку. Значит, нужен универсальный автомат. Он непрерывно принимает, конструирует и передает команды после полученных расчетов, взятых из базы данных Вселенной в нужном направлении. Каждое новое мгновение по содержанию отличается от предыдущего, так как изменение происходит поточно. Наши компьютеры работают по тому же принципу. Они имеют электронный мозг, матрицу, но ему еще далеко до высшего совершенства. Там другие технологии, на других качествах материи, которые мы считаем нематериальными. Они-то важнее, главнее, способнее нашей техники и возможности другие. Хотя законы перекладываются оттуда к нам. Раньше я уже об этом написала.
Скорости передачи информации разные. Например, по воздуху она медленнее, чем через радиоволны.
Есть мгновение, но есть и безвремение. На это отвечает философия. Повторяю этот закон. В каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. Мы живем в едином организме. Он называется Вселенная. От нее ничего не скроется. Если человек в уме, то есть в потустороннем мире, что-то создает, то каждая точка Вселенной одновременно получает эту информацию. На нас она тоже распространяется, но мы от нее заблокированы, так как живем в определенных создателем параметрах. Только техника при помощи приборов, переводчиков может нас осведомлять. Ученые технической направленности открыли содержание многих поделок выше нас стоящего Творца, но не поняли, что Творец угодник образу. Он его облажает. Как скоро он исполнит желание образа, зависит от престола. Если уже имеются нужные детали и технологии, то промежуток времени будет небольшим. А если не было, например, резины, то ее надо создать. На это времени уйдет значительно больше. Можно ждать несколько столетий.
Можно ли верить всем фактам, пришедшим к нам из далекой истории, особенно предположениям и выводам? К ним относятся и истории религий.
Я не только изучаю описание древних исторических событий, но и слежу за современными открытиями науки. Описывая 10 казней, направленных якобы Моисеем на Египет, сообщила об их природном происхождении. Не каждая из них точно совпадала с приключениями еврейского народа, ведомого Моисеем. Их часто просто брали из каких-то катаклизмов другого времени и приписывали идущим по пустыне людям. Особенно подчеркивали сверхъестественные способности Моисея. 28 марта 2013 года по телеканалу ТВ3 смотрела передачу «Тайны Библии раскрыты». Так же, как и я, ученые утверждают, что описание всех казней является природными явлениями, идущими одно за другим циклично. Например, вода стала красной, как кровь. Оказывается, красные водоросли хорошо плодятся и окрашивают воду. Они заполняют воду токсическими кислородными выделениями. Это убивает рыб. А лягушки спасаются бегством. Для мошек это питание, но они убивают всякую живность вирусами. От осенних мушек, жигалок, появляются язвы и нарывы. Рыба была мертва. Саранча пожирала зеленую растительность. Стало нечего есть. 3 дня была темнота, потому что появилась буря. Она поднимала пыль. Сквозь нее солнечные лучи не проникали. Дыхание затруднялось. Обычно люди закапывали урожаи в глубокие ямы. После катаклизмов ямы открывали. Первые метры были пропитаны отравой. Кто ел это, тот умирал. Называли такое первородной смертью. Глубже пища была съедобной. По этим причинам в Египте пришла поголовная смерть.
В наше время природные катаклизмы, техническое развитие, коррупция, то есть наживы любой ценой, терроризм, специальное заражение опасными вирусами и многое другое ведет к страшным последствиям. То ли Земля взорвется от природных изменений, то ли мы взорвем ее. У нас на Земле ядерных военных запасов в 4 раза больше того, чтобы взорвать нашу обитель. Вода отравлена. Почва неизвестно во что превратилась. Продуктов в магазинах много, а есть нечего. Все с какими-то вредными добавками, и хитрый мухлёж обманывает покупателей. Кто-то имеет частное хозяйство. А как его оградить от кислотных дождей, радиации, от всевозможных излучений? То птицы падают, то мертвые свиньи в воде плавают сплошняком. Все не перечислишь.
Вот и думайте, как жить дальше. С этим я обращаюсь ко всем людям планеты. О Евангелии.
В основном содержании Евангелия говорится о проповедях Иисуса Христа, о его биографии и злоключениях, которые он претерпевал от фарисеев, книжников и первосвященников.
Старые убеждения далеко не всегда без борьбы уходили со сцены. Даже тогда, когда новое стало неоспоримым и проявляет себя повсюду, находятся люди, которых новое не убеждает. До Иисуса Христа христианство уже проклёбывалось. Есеи имели тайные знания, они вскрывали трупы, терапевтически лечили и даже делали оперативное вмешательство в организм. Иисус Христос, Иоанн Креститель, братья по отцу Гавриилу, они много времени проводили у есеев. Разница в возрасте у них была небольшая. Иоанна родила тете Марии раньше племянницы на 6 месяцев. Иисус Христос оказался любопытным и одаренным ребенком. У есеев он многому научился, чем потом пользовался во время лечения больных. Он не воскрешал из мертвых, а понимал, что человек находится в беспамятстве или летаргическом сне. Например, девушку собрались хоронить, а Иисус сказал, что она спит, нажал на болезненную точку кисти руки. Этим и пробудил ее. Лазарь любил хорошо выпить. Когда был в отрубе, его запеленали и положили в пещеру. Там его рвало, испражнения давали зловонный запах, черви расплодились. Люди подумали, что труп разлагается. Иисус понял, в чем дело. Лазарю командным голосом сказал: «Лазарь, выходи!» Вскоре они уже вместе с Иисусом пили и ели. Иисус хорошо знал психику людей. Если человек поверит во что-то, то и сбудется. Так он спас от кровотечения женщину, страдавшую этим 12 лет. Сказал: «Вера твоя спасла тебя». Но не все люди имеют твердую уверенность, поэтому и не сбывается желаемое. Гностики в то время имели большую значимость. В дневнике контактов за 18 мая 2009 года дана их основная характеристика. Гностики отрицали разумного Создателя, но признавали дух, который способен к творчеству. Они считали, что напрямую связаны с Богом, и поэтому не нанимали церковников для связи с Богом. Утверждали, что все мы боги. Иисус был тесными узами связан с Марией Магдалиной, но она была проповедницей гностической направленности и влияла на его сознание. Он тоже стал говорить, что Бог внутри нас есть.
Самая ранняя запись об Иисусе, о его высказываниях, была в Евангелии от Фомы, а остальные Евангелия писали со слов не только свидетелей, но и пересказчиков.
Во время моего контактного общения с Иудой Искариотом он сообщил, что Иисус задумал сценарий своего мучения. Иуда просил Иисуса не делать этого, но тщетно. Иуда сказал мне, что никаких рукописей не делал.
Однако уже нашли много апокрифов, датированных значительно позже распятия Иисуса Христа, среди которых была и рукопись якобы Иуды. Борьба между гностиками и христианами продолжалась. В Риме было много различных религиозных течений. Император Константин хотел покончить с разрозненностью и сделал одну общую религию. Надо было изучить все апокрифы. Основную часть их забраковали по причинам допущенных в них вольностей. В это время гностики получили полное поражение, а в Евангелии остались только четыре автора – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. У трех первых содержание во многом совпадает, а Евангелие Иоанна отличается от них примерно на 70%. Иоанн вначале был учеником Иоанна Крестителя, а потом перешел к Иисусу и стал одним из первых его учеников.
Религиозная направленность пошла по христианской линии. Если бы победили гностики, то религия была бы иной. Способность людей изначально имела некоторую самостоятельность. Религии складывались, исходя из характера национальностей. Под ее подстраивались общественные законы, чтобы население держать в узде. Наука развенчала многие религиозные толкования, в которые заставили верить, например, что Земля плоская и является центром Вселенной. Все вращается вокруг нее. От незнания правды люди сочиняли небылицы. Я открыл суть, на чем держится жизнь, ее разнообразие и многое другое. Но не хотят люди всерьез вникать в главное, то есть понять, что из себя представляет краеугольный камень. Я докладываю, а вы живите как хотите и получите по заслугам. Но если не дано, то отнимется бессмертие. Послесловие. 3 апреля 2013 года пошел произвольный текст.
Запомни ты о том, что скоро наступит созревание твоих идей, и не станет больше препятствий в деле твоем. Способности твои захотели осуществиться на практике. Гуроскопление,
скопление учителей,
назначило тебя заводилой, и ты станешь процветать в этом деле. Хочется тебе закончить строение потусторонней жизни по твоему сценарию, но не спеши, потому что ты заносишь в нее новые возможности. Конечной целью будет изгнание из твоего мира страстей к наживе по принципу «брать, но не давать». Признаки такие обречены на провал. Ты пришла в этот мир для создания отрады. Голос твой во Вселенной занял постройку обители света. Тьма тает перед ним. Гигант мысли ты и заказчик строительства нового мира. Творцы готовы исполнять. Сознание зазеркалия отвоевало того, кто станет твое отражать.
Каждый из нас творец, но творит, что нужно для продолжения жизни в загробном мире и что не нужно. Одни люди дают что-то себе и другим по принципу «ты хозяин, ты слуга». Даже имея корову, человек берет от нее молоко для себя и в то же время ухаживает за ней, то есть создает ей условия для жизни. Люди, работающие на производстве товаров потребления, делают их для людей, а сами получают зарплату для жизни. Не зря мне дали молитву, обращенную к поделочному прошению. Господи, дай мне дело нужное, и еще не мне нужное, а всем праведным. Отвори его телом твоим, и меня 100 раз погляди в деле том, отвори еще по земному годное, поделочное и по всей земле нужное, приходи скорей и утешь меня. Здесь все сказано о деле праведном. Просящий говорит: отвори его телом твоим. Это означает, что тела наши — его творение.
Богатая верхушка стремится к чрезмерной наживе и ублажает себя непомерными возлияниями за счет тружеников, обкрадывая их тем, что платит меньше положенного, не говоря уже о коррупции и разбоях.
Эти люди — не люди, и будут получать страшные мучения по заслугам таким. Богачи простой народ называют быдлом и ненавидят его, но это быдло, работающее в сфере производства продуктов питания и промышленности, исполняет святой закон и себе, и людям. В тонком мире есть губители душ. Они внедряются в человека и разлагают его при помощи пьянства, наркомании, игромании. Этому подвержены все слои общества. Только изучение моих трудов может остановить тех, кто еще не полностью деградировал. О житейском. Людям стало надоедать стремление к изъелянию, выпендрежу, разврату. Все это навалилось на них и закрутилось, завертелось колесо. Стены внутренней части жилых помещений, интерьер, стали обклеивать обоями, изображающими кирпичи, или угла приклеивают что-то наподобие кирпичей. Все это имитирует вид снаружи, экстерьер. Стирается разница между ними. Люди не чувствуют уюта. Появляется психическое безразличие, превращающее их в болванчиков. Но мне могут возразить словами Иисуса Христа о том, что когда внутреннее станет таким же, как внешнее, тогда наступит Царство Небесное. Здесь вложен другой смысл. Он заключается в том, что люди думают о совершении непристойных поступков, тщательно скрывают их, а во внешней жизни маскируются ложью. Иисус призывал иметь чистую душу и жить праведно. Он говорил о том, чтобы мы вели себя как дети. У детей мысли и действия совпадают. Например, ребенок заимел какое-то желание. Не получая желаемого от родных, начинает выбивать это при помощи истерики. Если взрослые ему уступают, то продолжает верховодить и систематически сбоем добивается своего. Действия ребенка соответствуют его внутреннему желанию. Требуется правильное воспитание. Для этого надо организовывать обучение родителей. Но, вырастая, ребенок начинает ощущать себя личностью. У каждого такое наступает в свое время. Мы называем это переходным возрастом. В такое время родители могут столкнуться со скрытностью, ложью и непредсказуемыми выходками чада.